help us really talk through the importance of the department here and see the other situation. Со всей своей семьей там была и не смогла определить здесь присутствовать, и не очень хорошо пока понимаю контекст, в котором оказалась. Понимаю только то, что вот сейчас приехала, вижу разные знакомые лица, рада вас видеть. Тем, кто на этой конференции будет проводить мастерские, я желаю успеха, удачи. Ну, наверное, я желаю хорошего обсуждения в дискуссионных группах и какого-то свободы мысли, способности как-то разместиться по возможности так, чтобы вам это было комфортно и спокойно порассуждать. Не знаю, на самом деле всегда готовишься к чему-то одному, получается что-то немножко другое. И поскольку я совершенно в общих чертах представляю себе, как прошел у вас вчерашний день, ну, как бы я так с корабля на бал приехала, и поэтому я буду читать лекцию, которая, наверное, в каком-то смысле будет отражать проблематику этой конференции, но я, наверное, буду задаваться такими достаточно глубокими философскими экзистенциальными вопросами, которые мучают все человечество на протяжении уже которые тысячи лет. Мне очень в этом смысле нравится такое достаточно, на мой взгляд, удачное замечание Мираба Мамардашвили про историю философии, когда он говорил, что самое интересное заключается в том, что никакой истории философии нет. Что мы уже много-много столетий, если не тысячелетий, садимся кругами и встречаемся все с теми же вопросами, все с теми же проблемами. Просто эти обсуждения происходят в различном политическом, социальном, историческом, временном контексте, проводниками процессов, которыми заряжено поле человеческой ситуации, являются разные люди, поэтому в разных мы имеем некоторые источники, которые написаны людьми, труды психологические, философские, психотерапевтические, которые написаны теми людьми, которые оказались, во-первых, способными писать, это важно, а во-вторых, оказались достаточно чувствительными к тем моментам истории, которые они описывали, и сквозь призму своего чувствительного восприятия описывали очень разные взгляды на то, что является какими-то такими животрепещущими вопросами нашей жизни, которые до сих пор очень нас волнуют, и которые, я так понимаю, отражены в тематике конференции, которая называется, если я не ошибаюсь, «Свобода и ответственность, ценности гештальт-терапии». Ну вот по этому поводу я и хотела прочесть какую-то лекцию. Предполагаю, что она может быть будет несколько академической, но любая академическая лекция всегда очень проективна, потому что ее слушают разные люди. И, наверное, в том, что я буду сегодня говорить, для каждого из вас появятся какие-то свои акценты восприятия, какая-то своя реальность, которая будет как-то коррелировать с теми напряженными точками вашей сегодняшней актуальной жизни здесь и теперь, и с качеством вашего присутствия в этой жизни. И, наверное, пробуждать очень разные переживания, по поводу которых вы, вероятно, как-то выстраиваете свою жизнь и судьбу, выстраиваете свою психотерапевтическую практику, выступаете преподавателями психотерапевтических, различных психотерапевтических аудиториях, организуете как-то свою психотерапевтическую работу, как-то общаетесь с коллегами. Поэтому мое решение сегодня почитать лекцию в таком достаточно академическом стиле является вполне осознанным для того, чтобы у вас была максимально какая-то проективная возможность воспринять какие-то вещи, не задаваясь теми постулатами, которые лично для меня являются, например, более приоритетными или менее приоритетными. Но я говорить об этом, в общем, достаточно смешно, потому что то, что я уже взяла читать эту лекцию и выделила какие-то вещи, про которые я хочу говорить, уже является определенным срезом того, что именно я это сделала, именно я это выбрала, именно я это читаю. И поэтому я не знаю, как лучше поступить, но мне кажется, что было бы хорошо, если бы осталось какое-то небольшое время на вопросы, если кому-то из вас захочется о чем-то спросить лично меня, про то, что я думаю и как я переживаю нынешний довольно сложный момент в жизни психотерапевтического сообщества в нашей стране и так далее. Но, тем не менее, я хотела начать с некоторых вещей, которые для меня являются очень важными, практически являются фундаментом для того, чтобы построить какую-то практическую деятельность. Мой основной посыл, в общем-то, является таким достаточно простым. В наше непростое время вызов быть, присутствовать в этом мире, он обращен к каждому из нас лично, индивидуально. И поэтому этот вызов, такой сильный экзистенциальный вызов, быть, присутствовать в своей жизни, попасть в свою жизнь, разительно ощутить какое-то присутствие в своей жизни, он может быть принят только лично и отражаться известным нам словом awareness, да, то есть очнуться и обнаружить себя. Потому что если мы не очнемся и не обнаружим себя, а будем пытаться присоединяться к каким-то группам, сливаться, ища принадлежности, совершенно забыв о том, что у нас есть право, свобода мысли и собственного выбора, и право на здоровое индивидуальное восприятие и построение ситуации в соответствии с этим, иначе нас всех сметет как бы в истории. Если мы этот вызов быть и присутствовать в своей жизни не воспримем как индивидуальное личностное послание. Вот этот мой основной такой постулат, посыл, который я сейчас как-то стараюсь обозначить. Рассуждая о тех вопросах, которые обозначены в лекции, как ценности, свобода, ответственность, и просто, и не просто, потому что про эти вопросы действительно люди собираются в разных группах и рассуждают очень много лет и в каждое время по-своему. Для меня психотерапия является междисциплинарной областью, в которой нет чисто психологических исследований, исторических, педагогических, медицинских, математических, каких-то гуманитарных исследований или исследований точных наук. Там все для меня связано и является какими-то разными аспектами, разными факторами, которые соединяются вот в то поле человеческой ситуации, которое все мы дифференцируем очень по-разному. То есть это действительно для меня не дисциплинарное исследование, поэтому я, может быть, задался какими-то философскими вопросами. И философия, как говорят, она как бы не наука, она мать всех наук, да, искусство задавать вопросы, а отвечает уже на эти вопросы наука и религия. Или сам человек в контексте своей собственной жизни. Соответственно, о чем я хотела поговорить? Поговорить о свободе, поговорить немного об ответственности, поговорить о ценностях и поговорить о том, что все это на самом деле одно и то же. Потому что если мы говорим отдельно о свободе, если мы говорим отдельно об ответственности, и если мы говорим отдельно о ценностях, неприменимо к конкретному человеку, то все это у нас превращается в какие-то наборы пыльных книг, в которых там что-то очень важное и умное про это написано, но важно, чтобы все это каким-то образом соединялось в философии поступка. В свое время, когда я описывала философию психотерапевтической практики как некоторый этический выбор человека, я говорила, что человек является единством. Я задавала такой треугольник. и говорила, что человек является единством должного, сущего и возможного. И, собственно говоря, я нарисую еще одну схемку, если вы помните, да, как в своих рассуждениях в книге «Теория гештальт-терапии» Пол Кузьмин говорил, что, собственно, внутри у нас биология, здесь у нас география снаружи, вот, а то, что является, собственно, живой контакт и способом построения своей линии жизни как способа бытия в этом мире, есть, собственно, психика и психология. И в этом отношении эго-функция, она и есть способ построения этой границы. И она получает как-то некоторую информацию от функции «из», которая где-то находится больше в зоне биологической спонтанности, и от функции персоналити, которая в большей степени отражает некоторый культурный исторический опыт человечества и тот опыт, который человек как-то для себя ассимилирует как знание о себе. И в этом отношении, конечно, было бы, вот если сразу обращаться к терминам гештальт-терапии и к рассуждению о свободе и ответственности в терминах гештальт-терапии, обратившись вот к нижнему рисунку, то если у нас свобода оторвана от ответственности, то мы занимаемся просто таким психопатическим и психотическим отреагированием, существуя на модальности функции. И тогда у нас полная свобода, но ответственности никакой. Дальше у нас, соответственно, если мы каким-то образом пытаемся реализовать только ответственность без свободы, являясь заложниками чего-то должного, но совершенно оказываемся нечувствительными к собственному восприятию или биологическому обнаружению того, что в этом должном является моим, тогда мы оказываемся заложниками каких-то чужих идей, функций, персоналити, и тогда мы можем оказаться проводниками каких-то чужих идей. И только соединяя эти два процесса, процесс, собственно, выбора, эго-функция, она отражает процесс выбора, получая информацию и от функции, и функции персоналити, мы создаем некоторое усилие личностного выбора, которое создает кривую нашего способа, всегда немножко кривого, это правда, вот, но нашего бытия в этом мире, и эго-функция может быть утрачена либо в ту, либо в другую сторону, вы знаете все эти механизмы, но, собственно, сохранение этой функции является основанием для того, чтобы мы могли сказать, что мы осуществляем творческое приспособление, оказываясь чувствительными к человеческой ситуации, в которой есть некоторое пространство этики, которое бы я определила так, как этика – это отношение с самим собой в своих отношениях с другими людьми. Так вот, если говорить о том, что то это действительно вызов быть, присутствовать в этом мире, он как-то брошен в нашу жизнь и адресован каждому из нас лично, то, соответственно, речь идет о сохранении возможности соединения сотрудничества, как бы свободы и ответственности в функционировании и жизни зрелой личности, способны быть чувствительны к себе, к другому, к отношениям, и сохранять способность к свободе мысли и творческому приспособлению, осуществляя действительно какую-то работу эго-функции. И вот в этой связи я немножко, наверное, рассуждаю о том, что такое свобода, что такое ответственность, что такое ценности, как они соединяются. Вот когда я рисую о том, что человек является единством должного, сущего и возможного, я понимаю, что мы все откуда-то пришли и оказываемся носителями каких-то культурно-групповых социальных ценностей. мы все куда-то идем, и мы выстраиваем какое-то пространство возможностей, пытаемся придать какой-то смысл нашему опыту, но нам надо как-то выстроить в сущем эту точку выбора, как нам прожить актуальную точку здесь и теперь нашего бытия в этом мире. То есть невозможно обойтись без связи всех этих трех категорий. То есть человек не существует без прошлого, он не существует без должного, он не существует, если он не способен как-то прогнозировать свое будущее и быть причиной, чувствуется, что он выступает не следствием каких-то обстоятельств, а выступает как причина этих каких-то изменений в своей жизни, строя какую-то перспективу, возможного, реализуя какой-то свой потенциал. Но невозможно все это сделать, не присутствуя в мире и пронзительно не ощущая вот эту точку присутствия здесь и теперь, то есть напряжение сущего актуального момента. Еще с древних времен, еще с атлантичной философии, люди довольно долго рассуждали о свободе. Между прочим, свобода – это очень древняя категория такая философская, о которой рассуждали очень давно. Действительно, еще там с времен Платона свобода определялась как власть над жизнью. А ответственность – это довольно такая недавняя категория, очень сильно нагруженная вот всякой юридической терминологии, пониманием того, как вот, ответственность там бывает гражданская, административная, какая-то еще уголовная, по-моему, еще какая-то ответственность. Но так или иначе, ответственность, она некоторыми людьми воспринимается, в отличие от свободы, как какая-то такая тяжелая плита, которая нависла над человечеством. И вот эта ответственность, она как-то очень сильно смущала тех людей, которые долго рассуждали о свободе, потому что человек как-то много про эти вещи рассуждает, про свободу как осознанную активность, как право быть на этой земле и в этом мире. Он неизбежно сталкивается с тем, что, в общем, все это имеет следствие и причины, и после этого он может быть схвачен, наказан, осужден, не принят и так далее. И поэтому еще вот известная книга Фрома была написана «Бегство о свободе», когда люди говорили: не надо нам этой свободы, заберите, пожалуйста, эту свободу вместе с этой вашей ответственностью. Зачем она нам нужна? Потому что если уж ответственность в это дело все вмешивается, то еще я должен за какие-то там свои ценности как-то отвечать, которые я реализую в своих выборах и поступках, то зачем мне вся эта свобода? Проще делать как все, шагать в ногу и так далее. И в этом отношении, конечно же, свобода, она может быть такой, как сказать, заманухой, приманкой, да, для тех людей, которые пытаются воспринимать ее очень отдельно от ответственности и от реализации какого-то поступка личностного выбора. Если мы рассматриваем свободу, то мы не можем обойтись без понятия свобода и детерминизм. У нас что, все предначертано? Или мы все-таки обладаем какой-то свободой, и мы можем что-то как-то сделать в своих интересах? Ну, еще в античной философии, еще когда вот описывались всякие олимпы, боги и так далее, существовало такое представление, что свобода – это только для тех, у кого кровь богов течет в жилах, да? Потому что вот есть боги на Олимпе, они вот могут там что-то делать свободно, а для людей все предопределено. Ну, есть титаны, которые такие, в общем, как сказать, и герои, которые такие вот, ну, как сказать, не совсем боги и не совсем люди, но какие-то такие потомки богов все-таки божественной струйкой крови в своем организме. То есть, если божественности нету, то и свободы, в общем, никак. И в этом отношении вот Мартин Лютер в свое время, в средние века, говорил: да что вы, какая там свобода, все предначертано, даже волос не упадет с головы человеческой, если на то воля Божья не будет. Ну, а Эразм Роттердамский, его современник, рассуждал несколько иначе. Ну, я, честно говоря, не помню, ссылался ли он на Ветхий Завет и Новый Завет, но так или иначе, все-таки вот создание человека по образу и подобию Божьему дало человеку некоторое право, возможность ощущать себя также свободным, Потому что тогда по какому же, собственно, образу и подобию? Если Бог может, а даже если я создан по его образу и подобию, то, наверное, и я тоже чего-то могу. Так, в общем-то, Раздер Петровский как-то парировал некоторые такие детерминистские замечания Мартина Лютера. Ну, было достаточно такое важное время в истории человечества, когда очень сильно развивались естественные науки, был введен термин материального единства мира, и в этой ситуации говорили, что все предопределено, все доказано, а вот мы должны только все это прочесть, оседлать, раскрыть какие-то формулы всей этой предначертанности. Ну и дальше, соответственно, я думаю, что очень многие люди, которые учились на разных факультетах психологии, понимали, да, что те, кто учился на факультетах психологии, они в какой-то момент были очень очарованы идеей, что можно только вот оседлать, попытаться, да, с помощью вот каких-то механизмов понимания, знания, да, вот это человеческие организм под названием личность, да, и дальше все будет хорошо, мы сможем что-то прогнозировать, на что-то влиять, чем-то управлять и так далее, и так далее, и так далее. А вот, ну, все не так просто в этой свободе, потому что я думаю, что многие из вас знакомы с работами Ильи Пригожина, который в свое время доказал, что есть разрывы в такой детерминированности законов бытия, которые он назвал определенными периодами или точками бифуркации. Это те периоды, те точки, когда довольно структурированная система, которая может быть, траектория, которая может быть предсказана, в какой-то момент попадает в такое какое-то зависшее состояние, в которой выбор может быть совершен в какую-то разную сторону, или в одну, или в другую, или в третью. И в этом отношении даже уравнения, которые описывают вот эти процессы, они имеют разные корни. И в этом плане вот этот разрывы и возможности в какие-то моменты, встроенное предсказание жизни системы, как-то воспринимать иначе и быть чувствительными к этим точкам бифуркации, ну, привело к пониманию того, что действительно в какой-то момент система, вот, или ее жизнь может менять свою траекторию, то есть вся эта линейная причинность, она куда-то пропадает. И мы можем, наверное, говорить, если вернуться к терминам гештальт-терапии, что какие-то люди оказываются очень чувствительными к тем процессам поля, к тем силовым линиям, в которых заряжена актуальная ситуация. И они выступают как бы лидерами, проводниками этих процессов в определенные исторические периоды, когда мы можем говорить о точке бифуркации, о каком-то таком сензитивном периоде для множественности выборов. И это как раз та самая ситуация, когда личность, никакая личность до этого не могла повлиять на ход истории, а вот возникают какие-то очень интересные такие смешения этих различных факторов, которые определяют состояние ситуации, и здесь даже какие-то малейшие изменения могут привести к бифуркации. И поэтому мы, наверное, сейчас находимся в одном из тех периодов, когда от усилий каждого конкретного человека может меняться жизнь и восприятие очень многих людей. Для меня, например, очень интересно в связи с этим работа в психотерапевтических, психологических группах. Я имею в виду вот группы, которые всем вам известны. Ну, собственно, это могут быть группы обучающие, супервизорские, терапевтические, какие угодно, но так или иначе, в которых присутствует взаимодействие людей. Я не могу повлиять на процессы большого общества, но я могу разговаривать с конкретными людьми в группах, я могу видеть их глаза, я могу обменяться какими-то впечатлениями с этими людьми. И в этом отношении эти группы, они, с одной стороны, они отражают тенденции сообщества и общества, с целом есть такая интересная особенность, которая была замечена совершенно недавно, что группа средних размеров отражает все тенденции общества, которые на данный момент присутствуют. Естественно, их сообщество, как части общества, наше, я имею в виду, наше профессиональное сообщество. И в то же время, находясь в этой группе, где-то там 15-20 человек, мы можем распознавать друг друга, мы можем вступать в диалог друг с другом, мы можем получать какую-то обратную связь, обмениваться различными взглядами и также получать обратную связь о степени напряжения, которое следует от этого обмена. И поскольку мы можем потом уже эту свою впечатленность, это в жизни, записать как-то в аналог своего личностного опыта, каждый из нас связан с каким-то количеством учеников, клиентов, коллег, родственников, друзей, знакомых, мы дальше этот опыт уже разносим, и тогда получается очень интересная вещь, что в диалоге, в каком-то несогласии, в какой-то попытке встречи и сопоставления своих взглядов, которые могут казаться вначале очень разными, а потом возникает ощущение какого-то проникновения, присутствия, встречи, ощущение понимания. Вот эти моменты, они могут быть достаточно судьбоносными не только в жизни конкретного человека, но и в жизни этой психотерапевтической группы, в жизни сообщества психотерапевтического и общества в целом. Мы, конечно же, все это факультативная деятельность. Этим можно заниматься, а этим можно не заниматься. Это не дано нам свыше, просто вот так вот, как что-то такое, знаете, вот что вот хотим мы или не хотим, мы это реализуем. Либо мы это осознаем, принимаем и как-то впечатляемся этим осознаванием, вспоминаем сейчас, да, вот эту теорию Плейстера, теорию парадоксального изменения, да, что, собственно, изменение наступает, энергия изменения наступает на основе впечатленности тем, что я обнаруживаю себя в настоящем. Да, и вот только эта энергия впечатленности от обнаружения себя, она, собственно, является той пружиной, которая разжимаясь потом в дальнейшем куда-то направляет вектор нашей жизни и нашего взаимодействия с другими людьми. Но мы можем дальше при этом не вступать в диалог, не включать свои какие-то этические и свою этическую проблематизацию, а просто заниматься отреагированием. А можем и включать. То есть та ситуация, где свобода и ответственность не слиты в едином зрелом личностном выборе, а где они разъединены, расщеплены, ну, с моей точки зрения, клинически может быть описана как пограничная ситуация. То есть ситуация расщепления, разъединения свободы и ответственности, где, с одной стороны, все можно и нет никаких границ, и, пожалуйста, я могу действовать на основе своей биологической импульсивности и спонтанности, а с другой стороны, все абсолютно предопределено, есть конкретные идеи, но человек, известно, если он прикован к идее, он перестает быть магнитом и не может быть психотерапевтом. Потому что он может быть только проводником идеи, а идея сама по себе содержит уже некоторое пограничное расщепление, потому что предполагает, что есть эта идея, а есть и противоположная идея. Если человек прикован к этой идее, то неизбежно оказывается в конфликте с теми людьми и с теми группами, которые, в общем, являются приверженцами других идей. Ну, про это я достаточно подробно писала на Фейсбуке, получала какие-то отклики, кто-то был с этим согласен, впечатлен, кто-то активно спорил. Говорили, например, о том, что если виду угрожает опасность, мы должны включать мораль, а не этику. Мне кажется, что все-таки основная ценность гештальт-терапии заключается в том, что мы сохраняем свободу личностного выбора. И вот это вот, ну, то, что описывается, это вот актуальность, осознанность, ответственность, все это может быть только у человека. Это не может быть у группы людей. Это не может быть общество в целом. Это может быть только в том случае, если кто-то берет на себя риск оказаться чувствительным и достаточно отважным для того, чтобы присутствовать в этой точке человеческой ситуации в диалоге с другими людьми. Я говорю какие-то достаточно общие вещи. Я думаю, что они вам давно понятны, известны, являются вообще ну, такими размышлениями сегодняшнего дня. Какое-то количество времени назад, по-моему, пару лет назад, провели опрос нашего населения страны в плане того, насколько вы влияете на свою жизнь. Вы знаете, какая была цифра? Где-то 80% людей, или там даже 85% людей сказали, что они никакого влияния на свою жизнь не оказывают. У них такое впечатление, что ну как-то оно там все идет, и они вот в этой ситуации просто пребывают, как-то находятся. И в общем ничего такого странного в этом не видят. И только где-то там меньше 20% сказали, что им кажется, что они действительно оказывают какое-то влияние на собственную жизнь. И я думаю, что наша работа, наша деятельность, наша практика, она связана с высвобождением вот этого личностного ресурса, быть строителем, вот, который под ногами, и материал, который валяется под ногами, того, что вот Сент-Экзюпери говорил, что да, действительно, вот есть много вот этого строительного материала вот для того, чтобы построить какой-то потенциал будущего. Но я думаю, что для этого очень важно действительно не расщеплять свободу и ответственность, не нагружать ответственность, как вот эту плиту, какой-то вот такой страхом вины и наказания, а понимать, что свобода и ответственность – это просто две стороны одной и той же медали, которая приводит к зрелому выбору личности. Ну, я думаю, что некоторые моменты еще про свободу я скажу. Что, ну, на самом деле, вот про точку бифуркации я сказала, я хочу сказать немножко про свободу и границы. Потому что, например, я определяю профессионализм в области психотерапевтической практики как осознавание своих ограничений. Это не то, что вот я берусь за то, за другое, за пятое, за десятое. Я понимаю, что я вот в чем-то компетентна, в чем-то я не очень компетентна. Где-то я могу быть компетентным диспетчером и переправить людей тем людям, ну, которые достаточно компетентны, давно работают в этой области. То есть я свободна, потому что я ориентируюсь в этом пространстве, я знаю, кто с чем дольше работает. И я оказываюсь очень несвободна, если я хватаюсь за что попало. И, в общем, во многом действительно свобода, она связана с тем, что мы осознаем некоторую свою конечность, ограниченность, наличие каких-то, ну, как вам сказать, ну, еще Бернштейн описывал, что для того, чтобы совершать движение, которые могли бы быть какими-то осмысленными, приводящими к цели, мы должны, и свободное движение, мы должны очень сильно ограничивать деятельность каких-то мышц, потому что если мы просто будем двигаться куда попало, то мы никуда не попадем. Поэтому очень это связанная тема свобода и осознавание ограничений. Осознавание границ, по сути дела, это тот принцип реализма, на котором стоит вся гештальт-терапия. То есть есть то, что есть. А если я хочу, чтобы было иначе, то, ну извините, это такая примерно, ну как сказать, присказка, остановите землю, я сойду. А вот, ну, приходится считаться с этой реальностью для того, чтобы быть свободным в этом мире. То есть быть достаточно осознанным, быть достаточно компетентным. Вот у Энгельса есть такое определение, что свобода есть осознанная необходимость. У него есть еще другое определение свободы, гораздо менее известное. Свобода – это принятие решения сознанием дела. То есть это то, когда мы действительно понимаем, что чем больше мы знаем, чем более мы компетентны, развиты, любопытны, интересуемся различными реалиями этого мира, тем более мы свободны. Если мы ничем не интересуемся, не развиваемся, воспринимаем какую-то единственную идею как данность, а наличие какого-то выбора воспринимаем как агрессию, да, зачем нам там предлагаете два рода колбасы, предлагаете нам один, и нам не надо будет выбирать этот идиотский выбор делать, то тогда ничего этого не происходит. Ну, я хотела сказать еще про то, что описал Ницше вот в своей трактате, о чем говорил Заратустра. Он описывал свободу от и свободу для. И вот эта свобода от, она есть и у животных тоже. Даже еще Павлов описывал, как собака рвется из пуд, если ее привязывать к станку для опытов. Вот это вот инстинкт рефлекса освобождения, он есть и у собаки. Вот эта свобода для чего-то, да, для реализации какого-то своего права и возможности как-то свободно мыслить и что-то делать в этой жизни, она есть только у человека. Вот эта свобода для. И просто освободиться, это, в общем-то, еще не стать свободным. Освободиться – это просто вырваться и оказаться в пустоте. Очень важно, к чему я иду. Потому что человек, он идет к тому, что для него формируется в настоящем некоторая перспектива будущего. Потому что если мы находимся в настоящем, если мы находимся в некоторой тревоге, мы всегда находимся в некоторой вилке между страхом и любопытством. Если страха очень много, мы начинаем действовать и повторять так очень стереотипно и повторять какие-то клише или чужие мысли, присоединяться к каким-то большим группам. Если любопытства очень много, и его больше, чем страха, хотя страх все равно всегда есть, вот в этой тревоге неопределенности, то мы начинаем искать, и мы способны тогда осуществить творческое приспособление и построить какую-то перспективу возможного. То есть свобода – это наличие, ощущение наличия возможности. Это всегда осознавание какой-то альтернативы. Возможности действовать как-то иначе, возможности понимать, признавать и как-то в своих поступках декларировать, что может быть так, а может быть по-другому, и всегда есть что-то еще. Но не только то, что вот на данный момент декларируется как абсолютно истинное знание какими-то компетентными источниками, очень важными людьми. И, ну, либо известно, что личность в своем развитии, эту сепарацию в сторону автономии, от зависимости, она постепенно осуществляет или не осуществляет. Ну, удобно, конечно, оставаться в зависимости, и не очень удобно оставаться одиноким и автономным, принимая эти экзистенциальные вызовы, но очень интересно говорить с людьми, которые тоже их принимают, потому что именно у этих людей есть ощущение присутствия в своей жизни, в отличие от тех людей, которых по какому-то замечанию одной из участниц групп, в которых вот когда-то вот, обсуждалась эта проблема, она говорила интересно, я живу свою жизнь или моя жизнь меня живет? Ну, в этом отношении можно выбирать. Я говорю, что вот вся эта личностная зрелость, все это слияние свободы и ответственности, осуществление личностного выбора, присутствие на основании личной этики, это есть все факультативные вещи. Их можно делать, а можно не делать. Хотя, в общем-то, есть и следующий тезис. Тезис, что, который относится к ценностям, это то, что человек всегда находится на пути реализации своих ценностей и нигде больше находиться не может. И для того, чтобы понять, что есть моя ценность, мне важно не говорить людям, у меня вот эта ценность есть, и эта ценность есть, еще вот эта ценность у меня тоже есть. Это другое. Это, понимаете, мы можем декларировать, я этого хочу, это хочу, это для меня важно. Важно посмотреть на то, что я реально делаю. И я много раз в разных аудиториях, я описывала эксперимент, который я много тогда раз проводила в различных группах, когда я просила людей написать ценности, которыми они вот, руководствуются в своей жизни. А потом проранжировать эти ценности с точки зрения того, какая ценность больше, более важна, какая менее. И вот они писали, ранжировали. А потом я попросила очень простую вещь сделать. Написать, сколько реально они времени и усилий потратили на последние где-то 2-3 месяца своей жизни, вот на каждую из этих ценностей. И тут началась какая-то паника в группах, потому что выяснилось, что, например, нелюбимая работа – это гораздо большая ценность, чем долгожданный ребенок, которого путем ЭКО получали, вот, ну, она вообще не оказалась, с которым остается там 10-15 минут вообще-то времени в день, а то и вообще не остается, потому что приходится вот этим всем заниматься, все эти ужасные нелюбимые работы, одного человека уволили с нелюбимой работы, и вдруг он осознал, что эта работа была для него колоссальной ценностью, потому что она оставляла ему там время для того, и для того, и для того, и для того, когда его уволили, он вдруг оказался в каком-то полном вакууме и в полной растерянности. Так что то, что для нас является ценностью, можно обнаружить не потому, что я хочу и во что я верю, а на основании просто практического анализа того, что я реально делаю со своей жизнью. То есть выбор – это не то, что передо мной, выбор у меня под ногами. И, собственно, в свое время, как они очень удачно перевели содержание эко-функции, чего ты хочешь. Хотим, я могу чего угодно. Полететь в космос, например, выучить итальянский язык, родить 10 детей. А вопрос в другом. Обрати внимание на то, что ты реально делаешь. Вот, собственно, и есть ответ на то, сохранена какая-то эго-функция у человека или она утрачена. Способен ли он ответить за то, что он осуществляет право на какой-то выбор. Вот если мы впечатляемся тем, что я обнаруживаю себя на пути реализации своих ценностей, вот тогда эти ценности предстают передо мной во всем своем многообразии, тогда я могу обнаружить, что для меня вот что-то важное и ценно. Очень важно и ценно. Вот, например, человек говорит, я хочу куда-то уехать. Хочу куда-то уехать из этой страны, жить здесь стало невозможно, кошмар какой-то. Вот. Но не уезжает. И год не уезжает, и два не уезжает, и три не уезжает. Не уезжает, и все. Ну, потом его, значит, спрашивают, а что ты не уезжаешь? Ты все время говоришь, что ты уехать хочешь. Он говорит, да, я очень хочу уехать, у меня это высшая ценность, там свобода, прекрасно. А вот, а обрати внимание на то, что ты реально делаешь. А он строит дом. Он в этом доме как-то устраивает своих родителей, выращивает своих детей. Он продолжает какое-то начатое дело, например, какой-то лаборатории, которую он там поставил несколько лет назад, какие-то эксперименты хочет добиться результатов. Он организует вокруг себя какую-то, например, научную школу или психотерапевтическую школу. Он обучает каких-то людей, он участвует в каких-то мероприятиях. Он присутствует в том, что для него ценно. Но при этом говорит, ценность у меня в другом месте. Я что-то другого там хочу в своей жизни сделать. А это все вот я как-то мучительно пытаюсь доделать, чтобы наконец вот доделал бы это, приступить наконец к настоящей жизни. И вот интересная такая бывает реалия психотерапевтической работы, когда этот человек вдруг умудряется принять симпатии какую-то давность своего собственного существования как ценность. То, что он реально осуществляет в своей жизни. Вот это очень важная часть работы. Потому что наша ценность, она не где-то впереди. Ценность – это право быть на этой земле. Моя ценность – это моя свобода. Ролло Мэй писал, что человек – это пауза между стимулом и реакцией. И, собственно, вся человеческая свобода, она у нас оказывается между стимулом и реакцией, то есть вся зона контактирования, в тот момент, когда мы обнаруживаем какую-то свою потребность, до зоны полконтакта, когда мы приступаем к ее реализации тем или иным способом, вот напряженность, длительность и переборчивость активности в этой зоне – это качество нашей паузы между стимулом и реакцией, это качество нашего выбора, это, по сути дела, качество нашей свободы, нашего бытия, и, по сути дела, это качество нас как людей, отличающих нас от животных, которые действуют, соответственно, другой схеме – стимул, реакция. Вот, у меня еще есть немножко времени. Ну, наверное, я думаю, что немножко все-таки я поговорю про ответственность. Потому что ответственность – это, собственно, то, что в своей статье «Философия поступка» Бахтин описывал как неалиби в бытии. Это то, что Жан-Поль Сартр называл авторством своей жизни. Это то, что Иосиф Бродский говорил как способность выступать причиной, а не следствием. Это может быть каким-то тяжким бременем, но будучи осознанным, мы понимаем, что это оборотная сторона той же медали, которая описывает феноменологию свободы. Потому что если мы опять-таки имеем ответственность без этой свободы, то есть если свобода – это некоторая возможность и такое альтернативное право быть, осознанная активность, право на осознанную активность в этой жизни, то ответственность – это возможность выступать и чувствовать себя причиной, чувствовать себя автором, чувствовать себя каким-то, ну, как сказать, проводников, который берет на себя ответственность ответить за то, что это я делаю, это делаю именно я это делаю в своей жизни. И если свобода, она в большей степени связана с тем, насколько я ну, правом, данным мне вот матерью, существую как активное существо, которое может двигаться, доставать игрушку, погремушку, куда-то тянуться, перебирать какие-то возможности. Ответственность в большей степени связана с таким механизмом, как регуляция, которая больше связана с какими-то отцовскими качествами, способностью чувствовать границы своей ответственности и границы своей свободы, которые для ребенка позволяют почувствовать некоторое облегчение, когда приходит отец как некий чужой, который способен вот эту активность каким-то образом обуздать, и ребенку становится как-то спокойнее от того, что есть кто-то, кто может овладевать активностью, овладевать спонтанностью, делать ее управляемой, осознанной. И ребенку становится спокойнее, если есть не только мама, но и папа. И в этом отношении, я думаю, что эти родители, они оба важны в нашей жизни. С другой стороны, эти механизмы, они постепенно, по мере нашего продвижения к подростковому возрасту, как движущие силы развития личности, то есть вот эта активность и регуляция, они постепенно сдвигаются вовнутрь. И по выражению Льва Семеновича Выгодского становятся движущими силами развития личности, действительно, которые потом сливаются вместе как свобода и ответственность. Ну, вообще-то, те психологи, которые сейчас занимаются экзистенциальным измерением, экзистенциальным направлением нашей практики, психотерапии и вообще человеческой жизни, они говорят о том, что существует трехмерное пространство. Свобода, ответственность и духовность. Это три оси. Три оси, в которых может быть построен куб. Ну и в зависимости от того, какой из этих векторов, какой-то сенситивный период был нарушен, мы получаем все многообразие, всю клинику всех этих нарушений. То есть мы можем получить автономную личность, можем получить зависимую личность, импульсивную, конформную и так далее. То есть в свое время, я помню, еще где-то в 80-х годах я проводила эксперименты на различных подростковых группах, исследуя вектора развития личности в подростковом возрасте. С тех пор эти исследования были продолжены во многих лабораториях нашей страны. Вот под руководством моего мужа я в это время уже ушла из науки, потому что я поняла, что существуют такие как бы тренды, существуют определенные, как сказать, закономерности. Мне стало интереснее судьба конкретного человека, потому что я как-то устала немножко жить в этой научной вероятностной среде, которая описывает, скорее, некоторые закономерности. Мне стали интереснее законы, которые существуют на уровне конкретного человека. Но даже эти эксперименты были продолжены уже другими людьми, потом они были соотнесены с работой различных групп в международном сообществе. И выяснилось следующее, что, конечно, подростки за эти 30 лет, с того момента, как были начаты эти исследования, сильно поменялись. Но вот один тип, который был описан еще давным-давно, в конце 80-х годов, он сохраняется примерно 15-18%. Это автономный тип. Те люди, у которых свобода, ответственность действительно слиты в некотором зрелом личностном выборе. И вот эти подростки, при том, что все остальные группы, они куда-то смещаются, меняются, эти подростки остаются. То есть вот мы имеем процесс такой людей. Это любопытные, конечно, исследования. Я ссылаюсь сейчас просто на данные людей, которые эти исследования проводили без моего участия, но любопытно, что это все равно продолжает сохраняться, вот этот вот процесс. Интересно, что он соотносится примерно с той самой цифрой вот этого социологического опроса, с которого я начала свою лекцию, когда спрашивали у людей, как вам кажется, вообще вы можете повлиять на свою жизнь или нет, и примерно где-то процентов 80 или 82% сказали нет, мы не можем. Так вот, остальные сказали, что могут, вот они, похоже, к этому типу и относятся. Вот который можно было бы вот описать как этот зрелый личностный тип. Ну, собственно, основные какие-то идеи, которые я хотела изложить в своей лекции, я сказала. Я думаю только, что я хочу закончить тем, что в свое время довольно долго спор происходил вот по поводу вот этой вот схемы границы контакта и эго-функции и ее такого содержания или отсутствия содержания. И я знаю, что ряд моих коллег рассматривает, и там в книгах написано, и в рассуждениях это встречается, эго-функция исключительно как переключатель с психоза на невроз. То есть вот такой дублер. Он работает или он сломан. Ну, соответственно, психическое здоровье, то психоз, то невроз, то психоз, то невроз, немножко психоз, немножко невроз, вот психическое здоровье. Если рассуждать, что ты немножко больше обращаясь к этой экзистенциальной традиции и вспоминая Марселя Пруста, который говорил, что жизнь – это усилие во времени, то, наверное, для меня все-таки существует содержание работы этой функции, потому что непонятно, каким образом происходит включение или выключение или утрата работы этого тумблера. Для меня специфическим содержанием этой функции является некоторое усилие конкретного человека подняться над некоторыми вызовами пограничного расщепления, пограничной ситуации и, оставаясь чувствительным к напряжению различных векторов и факторов в поле, осуществлять так называемую надситуативную активность, сохраняя какую-то индивидуальную ответственность за реализацию своей чувствительности к тому напряжению, которое человек чувствует в этом заряженном очень многими факторами поле. То есть, еще раз, эта функция – это усилие бытия. То есть, это именно то место, в котором мы совершаем усилия по организации своего опыта. Если я этого усилия не совершаю, я не могу понять, на какой энергии тумблер мой сдвигается в ту или другую сторону. Это могут быть какие-то обстоятельства форс-мажорные, там, ураганы, наводнения, там, я не знаю, там, еще какие-то политические какие-то силы, которые могут меня поработить. Но если я живу в достаточно комфортной среде, где у меня есть возможность сделать паузу между стимулом и реакцией, значит, у меня сохраняется способность к творческому приспособлению. То есть у меня сохраняется таким образом способность быть достаточно толерантной к ситуации неопределенности. Значит, у меня сохраняется способность искать в этом напряженном поле неопределенности, заряженном очень большой тревогой, с любопытством хорошее решение, которое не задано извне. И которая действительно связана с тем, что я только я, вы только вы можете принять тот вызов, который сейчас обращен к каждому лично, вызов как-то присутствовать, быть в этом мире. Ну и основная проблема терапии – это попасть в свою собственную жизнь. Потому что образ счастлив быть не может. Счастлив может быть только конкретный человек. Берегите себя, пожалуйста, и будьте счастливы. Академическая лекция, не знаю, что уж там, но я закончила вовремя. Вот, если есть вопрос, 4 минуты.
Лена, про усилия клинической службы, мы на волевое поведение, мы делаем выбор,
На самом деле, я думаю, что с понятием воли у нас существует очень много разных вещей, потому что там была свобода воли, там еще что-то. Ну, в общем, на самом деле, волевое поведение, вот если мы говорим про волевое поведение, то воля только в русском языке имеет какой-то альтернативной свободе. Вообще-то нигде в других языках воля не является альтернативой свободе. Поэтому если мы говорим про поле, то это некоторое усилие одновременно оставаясь чувствительным к тому, чем это более заряжено, не быть флюгером на ветру, оставаться все-таки человеком, способным осуществлять некоторые, вот, правда, вот это боль как усилие бытия.
Лена, совершая сейчас усилие, потому что стесняюсь, хочу дать комментарий, можно, а не вопрос? Конечно, пожалуйста, входите. Мне показалось, что твоя лекция сегодня была как-то менее академичная, чем обычно, а я от нее чувствовала много человеческого тепла. Спасибо.
Ну, я думаю, что я остаюсь человеком, поскольку я читаю эту лекцию. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. это на самом деле то, о чем писал Виктор Франкл. Слово «духовность», оно сейчас очень тоже сильно такое, ну, как сказать, замыленное различными направлениями. Очень удобно пользоваться в тот момент, когда не знаешь, о чем сказать. Говорим о духовности. Да? При этом мы говорим либо о каких-то ценностных изменениях, либо мы говорим, например, о религиозных каких-то практиках, либо мы говорим про эзотерические практики и так далее. Я думаю, что каждый человек в это вкладывает что-то свое. Но когда я употребляю это слово, то, наверное, я имею в виду вот это этическое измерение, о котором я говорила, что этика – это мои отношения с самой собой, в моих отношениях с другими людьми. То есть, если, то есть как именно это измерение соединяет в себе свободу и ответственность. Потому что если моя свобода больше, это моя свобода, то моя ответственность, она больше как бы обращена в мир людей. То есть то, что я делаю, имеет некоторые следствия. И эти следствия, они видны миру людей. То есть то, что я делаю на основании своей свободы, может остаться внутри меня. Но то, что обращено к миру людей, в большей степени порождает феномен ответственности. Поэтому этика вот так сложно для меня и определяется, как вот отношения с собой, в своих отношениях с другими людьми. Но еще Кайма Прутков говорил, человек подобен природе, да? В этом нашем понимании это идентичность и аутентичность, как остаться равным себе и как сохранить отношения с другими, уважительные и чувствительные. Как при этом, не предав себя, заметить и почувствовать другого. И уважительно принять его реальность, пусть даже с ней не соглашается. То есть, в свое время вот Саша Маховиков откопал где-то в интернете потрясающую какую-то статью под названием «Хьюблис», как этика постмодернизма. И так и замечательную лекцию в свое время про это прочел и говорит, примерно это было так. Вот, есть у нас X ситуации, куда тянет, то этично. Вот. И в этом отношении мне хочется, чтобы мы как-то все-таки оставались людьми, потому что если мы будем заложниками постмодернизма, то у нас наступит большой хаос. А хочется, чтобы мы оставались не только проводниками процесса в поле, но, знаете, как электрон сохраняли не только свойства волны, но и оставались еще и отдельными частицами. Спасибо вам большое.